Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии вместе с вами Наталья Князева. Мы уже говорили о мероприятии фонда Горчакова по публичной дипломатии. Фонд этот в Кыргызстане провел несколько обучающих семинаров, курсов для некоммерческих организаций на территории Кыргызстана. Говорилось о том, что, в принципе, такие перспективные молодежные НКО могут даже подавать заявки и теоретически могут получать гранты. Но вот в рамках всех этих программ, в рамках семинаров к нам также приехала еще одна гостья из России, начальник отдела зарубежных спецпроектов Всемирного фестиваля молодежи Юлия Матякина. Юлия, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте, Наталья, спасибо.
Про Всемирный фестиваль молодежи немножечко я начну, а вы продолжите.
Давайте,
наверное,
давайте.
Да? Насколько я понимаю, это такое огромнейшее мероприятие будет, которое пройдет в следующем году, буквально в начале следующего года. Я представляю, как усиленно идет к нему подготовка в России, но Кыргызстан в этом фестивале тоже будет обязательно принимать участие и приглашаются туда на фестиваль молодежи. Молодежь, как ни странно, кыргызстанская. Давайте немножечко подробнее расскажем о том, что это будет за мероприятие и для чего оно вообще создавалось.
Да, да, конечно, давайте. Всемирный фестиваль молодежи пройдет в России, в Сочи с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус. Это будет основная программа, и потом еще будет дополнительная региональная программа, тоже в течение недели для части участников. Вот, если можно, тоже я обо всем об этом расскажу. В целом фестиваль проводится на нашей территории уже четвертый раз. Первые два при этом мы делали с вами вместе еще, будучи в Советском Союзе, в 1957 и 1985 годах, и... Тогда тоже они собрали несколько десятков тысяч участников, оставили после себя огромное там постфестивальное наследие, в том числе фестивальных детей.
Известный подъем, в прямом смысле наследие, да.
Известный подъем демографии. Вот. Ну и помимо этого очень большое там международное молодежное взаимодействие. По сути дела, молодежь — это всегда драйвер развития. И, естественно, текущий фестиваль мы тоже задумываем с тем смыслом, чтобы укрепить международное молодежное постфестивальное взаимодействие, чтобы у ребят была возможность не просто вот познакомиться и вместе провести время, рассказать о себе, поучаствовать в разных проектах, которые будут на фестивале, но и в том числе, чтобы сохранить, приумножить устойчивые связи с ребятами со всего мира. Ну и вот, соответственно, наш слоган нового фестиваля «Начнем будущее вместе». Он говорит о том, что вся молодежь, которая соберется, должна вместе осмыслить идеи многополярного будущего, идеи справедливости, равенства государств. То есть Россия бы хотела быть амбассадором идеи многополярности и равенства стран. И мы поэтому ищем ту молодежь, привлекаем ту молодежь, которая с этим согласна, разделяет эти идеи, готова совместно продумывать образ будущего. Всего мы хотим привлечь 20 тысяч молодых людей. При этом 10 тысяч из них будут россиянами и 10 тысяч представителями 180 государств. И, соответственно, мы уже из большинства этих стран получили заявки, практически из всех. Сейчас ведется активный набор молодежи. В том числе для этого мы проводим подобные презентации в максимально дружественных наших государствах. Из Кыргызстана, конечно, мы планируем тоже привлечь самую активную, самую умную, пассионарную молодежь. Сейчас у нас квота, вот тех, кого мы наберем, это 300 человек. Одна из самых больших страновых квот именно у Кыргызстана. Ну и вообще в целом у стран СНГ у нас самые большие квоты. Наверное, может быть, больше только у Китая, который, понятно, с миллиардом населения. Вот, там будет 500 человек. Так что, конечно, учитывая эту большую квоту, мы бы хотели, вот, чтобы Кыргызстан тоже, в общем, поучаствовал, предложил своих спикеров, предложил свои идеи в программу, своих ребят. То есть вот вчера у нас, например, была встреча с тремя вузами Кыргызстана. Мы тоже рассказывали студентам про фестиваль, про возможности, про программу. И на самом деле интерес очень большой. Я даже не ожидала, что настолько большой интерес. Мы с большинством ребят оставались, общались, рассказывала им в целом про проекты, которые реализуются нашей страной в Кыргызстане. Поскольку до этого я работала в фонде президентских грантов, курировала в целом направление дипломатии, и, ну, огромное количество проектов делается в Кыргызстане, не все об этом знают. То есть вот многие мне сегодня даже вот на встрече с фонда Горчакова с 38 кыргызскими НКО мы общались, я им рассказывала, какие российские НКО здесь делают проекты, и немногие об этом знали. То есть в целом, мне кажется, что, конечно, нужно приезжать, нужно информировать, общаться, дружить. И вот в этом залог нашего общего будущего.
Ну да, нам нужно рассказывать, по крайней мере. Давайте теперь все по порядку будем раскладывать. Все то, о чем вы рассказали. Вообще 180 стран мира. Среди них, я подозреваю, есть не только те страны, которые дружественно настроены по отношению к Российской Федерации. Кыргызстан, кстати говоря, было исследование не так давно. Из 14 стран СНГ, ну вот, собственно, и вокруг, скажем так, мы заняли второе место по дружественности по отношению к России. Беларусь нас только обогнала. Вот одна позиция. Вот, я так полагаю, что из 180 стран будут ребята и из тех государств, с которыми сейчас есть некоторые недопонимания у Российской Федерации, молодежь все равно едет. То есть, конечно, получается, мнение о России, оно неоднородно, насколько я понимаю.
Ну, конечно, как в любые времена. Как в любые времена. И, естественно, в Европе тоже у нас там есть национальные подготовительные комитеты. В Италии, в Испании есть ребята, есть русисты, прорусские настроенные молодые граждане. Конечно, сейчас там с Европой идет сложнее, там мы не можем устроить там полноценное там научное взаимодействие, да, как там со странами СНГ, там с вузами и так далее. Но тем не менее, да, набор из этих стран также ведется, также создаются национальные подготовительные комитеты. А национальный подготовительный комитет, ну, как бы в большинстве наших дружественных стран создаются на базе министерства плюс НКО. Соответственно, в европейских государствах по большей части, конечно, они создаются НКО. Вот. При этом есть страны, где в целом государство тоже увлекается. Там та же Сербия, например, у них тоже большая квота, там 200 человек, если не ошибаюсь. Они максимально тоже настроены позитивно к фестивалю, помогают с организацией, помогают со спикерами, культурными деятелями. Ну, в общем, в некоторых случаях все-таки наши европейские партнеры тоже радуют.
Ну вот, да, это, мне кажется, это такая поразительная вещь, когда вроде бы декларируется одно, а по факту, когда ты понимаешь, начинаешь общаться с простыми людьми, да, на каком-то таком личностном уровне, оказывается совсем, ну не совсем, но во многих случаях по-другому. Что касается программы Всемирного фестиваля молодежи, я почитала, давайте подробнее поговорим про его цели, его задачи, потому что миссии, потому что если вот почитать, по крайней мере, ту информацию, которая выставлена там сейчас уже в интернете в том числе, как-то вот так вот все общо, вроде как за все хорошее против всего плохого, а что конкретно, чего конкретно мы хотим добиться? Это что? Это культурное взаимодействие, образовательное взаимодействие, что еще?
По сути, у нас сейчас в подготовку фестиваля включена вся страна. Большинство крупнейших государственных корпораций, тоже Росатом, активно вовлечен и собирает молодых атомщиков со всего мира, там, финансово помогает фестивалю, программно. Вот. Потом, соответственно, планируются коммерческие организации, большие айтишные стартапы. Сейчас у нас включено в работу более 41 некоммерческой организации, при том, что это все большие, крупные некоммерческие организации, которые занимаются в том числе взаимодействием, соответственно, за рубежом с иностранными гражданами. Вот тот же фонд Горчакова, наш ключевой партнер, в том числе поэтому вместе вот сейчас проводим эту презентацию. Россотрудничество, Министерство иностранных дел, соответственно, Сколково. То есть абсолютно вся страна так или иначе вовлечена в подготовку фестиваля. Поэтому, конечно, это не будет там только культурное или только спортивное взаимодействие. Это будет... Программа будет включать, соответственно, предложения большинства российских крупных организаций. То есть это будет и содержательная программа, включающая там лекции известных спикеров со всего мира. Ну, по большей части, конечно, российских, но тем не менее там через западных партнеров, вот, через национальные подготовительные комитеты, которые формируются во всех странах, ну, в большинстве, точнее, дружественных стран. Сейчас их уже 42 национальных подготовительных комитета. Они также присылают свои предложения по спикерам, по программе. Кто-то присылает там спортсменов своих. Ну, то есть, поэтому сейчас как бы мы развернули эту всю масштабную деятельность с огромным количеством российских партнеров, с огромным количеством там партнеров зарубежных. И все это сейчас еще верстаем в одну большую насыщенную программу. То есть, конечно, она будет максимально насыщена очень разными форматами. Там TED-толки, показы, соответственно, в культурной программе спектакли, концерты, выступления также известных людей, постановки, шоу, выставки. программы по изучению русского языка. Вот тот же «Тотальный диктант» у нас планирует проводить свои мастер-классы. В спортивной программе, соответственно, спортивные шоу, показательные выступления, соревнования. Вузы делают свои программы, то есть все ключевые вузы, то есть МГУ, МГИМО, РУДН, СПБГУ, внедряют свои предложения. И в целом у нас больше 130 вузов уже дали предложения по участникам. То есть это в основном, конечно, иностранные студенты, и по предложениям в программу. И поэтому, конечно, мы сейчас сидим в огромном количестве с различных предложений. И я думаю, что в ближайшее время программа там, в том или ином виде, она как бы тоже появится и на сайте, все ее увидят. Вот. Тут важно сказать, что у нас еще будет детская программа. То есть мы помимо... Это будет первый фестиваль молодежи, который соберет не только участников от 18 до 35 лет, но и вот подростков от 14 до 18. Такое инновационное нововведение этого фестиваля. И Sirius специально разрабатывает образовательную программу, абсолютно уникальную, специально для детей фестиваля. Вообще сейчас Sirius, конечно, такой уникальный инновационный центр именно по развитию детства. То есть они будут отбирать очень талантливых людей, маленьких гениев, предлагать им дальнейшие образовательные программы, я надеюсь. Вот, то есть в целом нам еще важно привести и сориентировать очень умную, талантливую молодежь из разных стран и показать им наши образовательные программы, возможности, которые предоставляет Россия. Выставочная программа также будет, соответственно, выставки крупнейших российских вузов, опять же, чтобы посмотреть, какие там образовательные возможности высшего образования есть у нас, достижения регионов и корпораций. Вот, опять же, чтобы люди, которые приезжают, могли сориентироваться. К нам же поедут не только там студенты, условно говоря, посмотреть на вузы, но приедут молодые бизнесмены. По-хорошему нужно сделать так, чтобы они нашли партнеров. Молодые профессионалы из разных стран, то есть вот, дипломаты, например. И мы на полях фестиваля пройдем саммит молодых дипломатов, делает у нас МИД. Вот. Также планируется и с бизнесом сделать там питчинги, встречи бизнесменов. Вот. Полезная программа, которую тоже делают наши партнеры и, на уровне АВЦ. То есть они будут рассказывать про то, что они делают за рубежом, все их волонтерские программы. Они часто выезжают за рубеж, соответственно, волонтерят на разных программах, в том числе Африки. И они будут об этом рассказывать и рассказывать о том, как вовлечься в такие их программы.
Угу. Волонтерство сейчас это же не только модно, это же еще и очень полезно.
Конечно.
Потому что если ты пишешь у себя в резюме, что ты там был волонтером, даже не в Африке, пускай у себя в городе, это уже большой плюс тебе к карме при приеме на работу. И в целом мнение о тебе складывается гораздо лучше, как о человеке. Вот о чем хотелось бы поговорить. Понятно, что фестиваль собирает тех ребят, там, молодых и еще даже совсем юных, тех, которые, ну, более или менее относительно настроены дружественно по отношению к Российской Федерации, вот разделяют ценности того, что Россия, mm-hmm. это, в принципе, открытая страна, да, что это yeah. амбассадор там многополярного мира. А есть ощущение, что на самом деле в нашей стране, в том числе, просто немногие, как вы сказали, знают о том, сколько всего здесь делается с помощью российских проектов.
Да.
Да, ну то есть вот кто заинтересован в этом, там есть студенты, которые хотят поехать в ординатуру там, или в магистратуру в Россию, да, они там найдут информацию о квотах Россотрудничества, предположим. Да, да, такая же история со школьниками. Квот у нас этих достаточно много вообще на страну выделяется. Да, там бизнесмены, которые хотят получить финансирование, они, конечно, поузнают, как его получить у РКФР, но для всех остальных это, в принципе, что-то такое, знаете, призрачное. Ну, там кто-то кому-то денег дал, что-то там получилось, непонятно что, ну и ладно, ну и слава богу. Вот, как вы считаете, через такую прогрессивную молодежь, которая, ну, посетит этот фестиваль, наберется эмоций там, я уверена, можно как-то улучшить вот информационную среду, что ли, вокруг того, как складываются отношения между Россией и Кыргызстаном на самом деле?
Да, да, абсолютно. Я надеюсь, что эти ребята будут как раз в том числе, как мы говорим, амбассадорами там, позитивного отношения, естественно, к России. На самом деле даже не то, что позитивного, а честного и объективного. То есть типа, Россия объективно любит там, страны Центральной Азии, любит весь мир, она открыта. Россия всегда выступает за равенство, за то, что ко всем странам нужно относиться по-честному, справедливо, соответственно, воспринимать их как равных партнеров. Мы всегда это транслируем. И мне кажется, что когда молодежь это видит, и уважительное отношение к себе, и позитивное, дружественное, о том, какое количество программ, соответственно, я думаю, что они там тоже это все видят, то количество программ, которое делается, в том числе здесь, в Кыргызстане, конечно, они это принесут и расскажут своим друзьям. Вот, я, честно сказать, вот в первый день была в КГТУ сначала, и вот встречаясь с ними, там несколько ребят были недавно вот у нас на Евразии Глобал, тоже огромном молодежном мероприятии. И в этот раз там тоже было, соответственно, очень много иностранных граждан из разных стран, и они собрали самых больших там активистов. И ребята начали рассказывать, что вот в этот раз он был приурочен к фестивалю молодежи, там было невозможно, интересно, классно, и поэтому именно сейчас нужно собирать людей на фестиваль молодежи. И рассказали об этом там проректорам своим. Проректора такие, ну да, значит, надо сейчас сделать рассылку, всем рассказать о том, что вот сейчас будет фестиваль молодежи. То есть в целом, конечно, молодежь всегда драйвер, амбассадор любых движений, любого отношения позитивного.
Вообще есть такое словосочетание «молодежная политика». Вот оно меня, честно говоря, всегда смущало, потому что я не очень понимаю, что в него включено. Вот есть там департаменты, есть даже там министерства в некоторых странах. Это все транслируется там с высоких трибун, что нам нужно эту молодежную политику улучшать. А что такое молодежная политика? И как вообще государство должно и представляет себе взаимодействие с той самой молодежью и какое-то, не знаю, оказание влияния на нее, что ли, да? Вот это, честно говоря, очень слабо представляется. Вот в нашей стране, например, Министерство молодежной политики, оно еще и Министерство спорта, еще и Министерство культуры, еще и Министерство информации.
Вчера с ними встречалась, вот, могу рассказать.
Они прям все, да? Вот по вашему мнению, в современном мире, понятно, что молодежь — это драйвер, понятно, что молодежь... Там, ну, многие молодые люди, по крайней мере, не буду говорить, что все, они там полны идей, полны энергии для того, чтобы идеи свои реализовывать. Но как правильно государству взаимодействовать с молодыми людьми для того, чтобы вся вот эта энергия, она в какое-то позитивное русло уходила?
Могу сказать, да, как я это вижу.
Да, ну, конечно.
Да-да-да, соответственно, естественно, может быть, министерство видит это по-другому. В моем понимании... Молодежная политика — это в первую очередь про решение проблем молодежи. То есть, конечно, мы все хотим сделать там всю молодежь мира счастливыми, довольными, чтобы они ходили, улыбались. Но в любом случае, как бы любое проектирование, в том числе проектирование на уровне там государственного управления, да, исходит из того, какие проблемы есть в обществе. И, соответственно, нужно построить так, чтобы вот есть какая-то определенная проблема, определенная целевая группа. И, соответственно, кто-то учитывал интерес этой целевой группы, их потребности. И создание там министерства или агентства по молодежи должно быть, по сути, мостиком к решению этой проблемы. То есть, вот, например, в обществе есть проблемы, например, молодые семьи, соответственно, там лишены достаточного количества, там, ну, достаточных средств, чтобы, например, разводить детей, да. Какая роль, да, должна быть, какое должно быть там решение? Решение то, что там вот 5 миллионов молодых семей, условно говоря, в России до 35 лет смогли завести детей. И вот министерство — это, условно говоря, мостик от этой проблемы к этому решению. То есть министерство, видя эту проблему, анализируя внутри себя, должно, соответственно, предлагать такое решение. Ну вот, соответственно, это мое видение как человека с образованием государственного управленца. Вот. Все, что касается как бы политической жизни, конечно, министерство тоже выполняет эту роль. Так или иначе, да, и несмотря на свой, как бы, на свой факт того, что они исполнительный орган, все равно какие-то ценности они привносят и распространяют. То есть, естественно, эту роль они тоже должны играть, но в моем понимании они в первую очередь, конечно, должны быть там исполнительным органом власти. Вот, что касается в контексте там того же фестиваля и ценности многополярности, в идеале, опять же, Министерство там молодежи, агентство молодежи в случае России так или иначе, соответственно, внедряют, распространяют те идеи, которые транслирует страна на молодежь. То есть это очень сложная задача всегда. Вот. И, ну, как бы они должны находить вот эти механизмы по тому, как молодежи объяснить общероссийские ценности. И что касается там Росмолодежи, мы там коллеги это делают путем больших тех же форумов, той же территории смыслов, Тавриды. Это огромные-огромные форумы, на которые приезжают люди, соответственно, очень разных направленностей. Там вот как раз на территории смыслов это обычно там экономисты, политологи, люди гуманитарных специальностей. А на Тавриду приезжают там ключевые российские люди культуры, молодые там художники, писатели и так далее. То есть, по сути дела, вот такими механизмами они доносят нужные ценности, при этом оставаясь как бы такой, при этом оставаясь, по сути, исполнительным органом власти. То есть они умудряются совмещать как бы две эти ипостаси. Вот. Ну и, конечно, какую-то часть, какую-то роль должны, в моем понимании, играть НКО, естественно. То есть у нас тоже, там тоже фонд президентских грантов, целое направление посвящено молодежной политике и тому, чтобы некоммерческие организации тоже самостоятельно занимались молодежной политикой.
Вообще некоммерческие организации – это такая интересная тема в нашей стране, по крайней мере, если произносится словосочетание «НПОшники», то вот это, негативную коннотацию имеет это слово. НПОшники – это обычно какие-то, ну, по крайней мере, власть имущими нашими или там депутатами, если это вдруг где-то всплывает в Джугур-Кукинеши, под НПОшниками обычно имеют в виду тех людей, которые, по мнению там, того или иного депутата, вносят какой-то деструктив в жизнь страны и в, ну, собственно, в умы молодых людей, в том числе, на которых они имеют возможность влиять. Есть в нашей стране, опять же, такое мнение, что вот те люди, которые в НПО, в НКО, у них прямо главная, чуть ли не главная цель, это вот какие-то действия предпринимать для того, чтобы выпячивать, скажем так, там, как ту или иную политическую позицию. Но ведь не правительственные, не коммерческие организации, они же, по идее, вообще не про политику, да, они же совсем про другие ценности. Вот в вашем понимании НКО, НПО, какими ценностями они должны оперировать, собственно говоря, и какие должны прививать, распространять вокруг себя для того, чтобы вот этот вот образ НПОшника в нашей стране, ну, хотя бы в нашей стране, например, он как-то менялся, что ли?
Вообще цель создания там, у нас это обычно говорят НКО, но, естественно, мы тоже имеем в виду НПО. Просто там в те годы, когда создавалось российское законодательство, законодателям очень важно было показать, что у них нет коммерческой основы. Вот, то есть, типа, даже не тот факт, что они не правительственные, а больше факт, что они не имеют никакого коммерческого подтекста. Да? Вот, поэтому мы говорим НКО. А в нашей стране они, конечно, ну, как бы и вообще в целом идеология НКО, НПО состоит в том, что государство, когда оно не может, соответственно, там глубоко вникать в какую-то проблему и в решение этой проблемы, оно как бы передает, условно говоря, на аутсорс решение этой проблемы некоммерческой организации и, ну, соответственно, когда-то выделяет средства, когда-то просто поддерживает. То есть вот в России, соответственно, есть там глобальные структуры, которые занимаются поддержкой НКО. Тут по большей части это фонд президентских грантов, сейчас еще президентский фонд культурных инициатив. И это, соответственно, организации, которые занимаются, опять же, решением конкретной проблемы, которую там в случае государства им поручило таким образом выполнять, там, выделив средства. Ну, то есть и большая часть это, конечно, социальные НКО, которые там добывают специальные лекарства там, для детей, там, для взрослых, у которых есть определенные заболевания, например, условно говоря, придумываю, которые занимаются там поддержкой семьи, материнства, детства, решают какие-то задачи на этом поле. В общем, в целом решают все те социальные задачи, которые стоят у общества. То есть там государство, будучи федеральным центром, не всегда может знать, что там происходит на Камчатке, в каком-нибудь там в конкретном, ну, там, регионе, в смысле, в каком-то конкретном городе. И очень важно, что человек там активист, видя, что что-то, ну, как бы там, вот нам не хватает там, не знаю, детских площадок, не хватает там взаимодействия молодежи, то есть им некуда пойти, им негде развиваться. Нет, например, курсов по IT. И, ну, это обычно гражданское общество, они видят, что нам этого не хватает. То есть это вот тоже про мостик к решению проблемы. И тогда НКОшка, ее проект становится мостиком к решению этой проблемы. То есть у нас не хватает айтишных курсов для детей. Соответственно, нам нужно сделать такие курсы. Мы пишем проект «Фонд президентских грантов». или в другую какую-то структуру о том, что, соответственно, у нас тут есть целевая аудитория, 50 жителей, молодых жителей Камчатки, там от 8 до 18 лет, которые заинтересованы в сфере IT, но таких курсов у нас нет. И, соответственно, получают на это грант, и в результате там, вот, соответственно, 50 молодых школьников обучились на IT-шных курсах и стали разбираться там в языке программирования. То есть в там, понимании государства НКО должно выполнять эту роль. То есть видеть на своей территории проблемы и их решать путем проектов своих.
Я не так давно тоже имела удовольствие разговаривать с представителями медицинских неправительственных организаций. Вот они рассказывали из Российской Федерации, они рассказывали, что там общество, активисты, некоммерческие структуры, они смогли ну, не просто рассказать об этой проблеме, а чуть ли не протолкнуть на государственный уровень. Там, например, проблема паллиативной помощи, что раньше ее не было.
Правда.
А теперь она есть, она на государственном, на федеральном уровне очень хорошо развита.
Абсолютно, да.
Это и полностью. Вот они нам говорили, что если... Ну, я говорю, ну вот у нас тут этого нет, да, нам очень нужно, вот критически нужно, что делать-то, как государство должно помогать, на что мне честно ответили, что ну не в государстве дело, ребят, надо, чтобы все начиналось с простого человека, с простой, там, я не знаю, матери, у которой ребенок, он нуждается,
да,
чтобы она подняла вокруг себя какое-то движение, потом к ней еще присоединились люди, и так до государства донести, потому что само государство вряд ли... Ну, такое само додумается, да, вот сидит кто-нибудь из власть имущих на досуге и думает, что, наверное, что там у нас, там, IT-курсов нет, да, или там паллиативная помощи нет внезапно, да, вот, что все это движение должно быть более...
Снизу.
Да, но оно должно быть снизу. В России, насколько я понимаю, все это очень хорошо развито сейчас.
Да, но я вот с одной стороны согласна с вами, а с другой стороны считаю, что все-таки у нас огромная роль, там, соответственно, государство в том, чтобы поддерживать некоммерческий сектор. Все равно там нигде в мире нет аналогов того же ФПГ, да. Вот, соответственно, тут произошла история, я думаю, что двойного движения. То есть, конечно, у нас всегда там, ну, как бы, некоммерческий сектор, конечно, и развивается там последние 30 лет, но все это время рос. То есть появлялись эти организации, появлялись эти мамы, которые лечат своего ребенка и понимают, что у нас не хватает лекарств. Давайте решать. И понимаете, не всегда там, ну вот одна конкретная женщина может там решить эту проблему. Естественно, ей нужно объединиться с другими, соответственно. И да, так появлялись некоммерческие организации. Потом в какой-то момент государство видит, что, слушайте, ну у нас тут 30 тысяч некоммерческих организаций, каждая там пишет в разные министерства, не знает, собственно, куда ей идти. И когда вот этот рост появляется, когда, ну, как бы действительно там это становится там большой задачей, государство принимает решение, да, давайте открывать вот институт, который будет заниматься развитием некоммерческого сектора. То есть в моем понимании это происходит так.
Угу. Ну, то есть движение навстречу друг другу, что,
да,
наверное,
да.
Самое лучшее, самое правильное. Очень интересная беседа у нас с вами получилась, Юлия. Давайте мы с вами в завершении еще раз напомним
про фестиваль,
да, еще раз поговорим немножечко о нем, когда он состоится, сколько мест Кыргызстану выделяется, кто может подать заявки и попробовать, по крайней мере, в этом фестивале поучаствовать.
Могут подать заявки совершенно любые люди. То есть нет никаких ограничений там по профессионализму, по национальности. То есть тот же любые жители Кыргызстана, имея гражданство, могут подавать нам заявки, в том числе
соотечественники. До 35 лет.
Да, до 35 лет, как я уже говорила, в этих границах. Вот, соответственно, мы ждем очень разных людей. То есть это должны быть и профессионалы разных сфер, и студенты, и бизнесмены, и общественные деятели. То есть хотелось бы собрать очень разных интересных людей. Но, конечно, тоже вот будет отбор. Соответственно, нужно будет заполнить эссе, нужно будет снять видеовизитку, рассказать про себя, рассказать там про свои ценности какие-то, показать, что ты, ну, как бы, какие ценности ты в целом разделяешь, и что ты вообще вот, человек там открытый миру, условно говоря. Открытый, конечно, России желательно. Вот. Ну и готовы развивать дальнейшее международное молодежное сотрудничество. То есть хотелось бы собрать людей, которые в целом, конечно, настроены на какое-то глобальное взаимодействие.
Куда все это дело отправлять? Сколько мест нам выделяется, чтобы примерно понимать, какая у нас будет конкуренция?
Значит, сайт fest2024.com. fest2024.com. Там, значит, заполняете заявку. Вам на почту приходит письмо о том, что вот ваш логин-пароль. Там дальше заходите, заполняете полностью всю анкету. Очень важно ее заполнить хорошо, чтобы пройти отбор. 300 человек прилетит к нам из Кыргызстана. Соответственно, все, что связано там с расходами на территории России, питание, проживание в Сочи будет за счет дирекции. Кроме того, затем будет региональная программа. В рамках региональной программы, в то время, когда ты регистрируешь, у тебя есть возможность выбрать галочку «Я готов поехать на региональную программу». На нее поедет 2000 человек, иностранцев по 30 российским городам. Те, которые, это регионы, которые, соответственно, изъявили желание, и будут сами готовить программу. А она будет очень разной, тоже там кто-то привлекает культурные организации, кто-то привлекает бизнес, и в идеале мы хотим, чтобы, соответственно, по профессиональной принадлежности люди поехали в разные российские регионы, то есть кто-то там машиностроитель поедет, соответственно, на завод, да, кто-то там молодой атомщик поедет в регион, где будет Росатом-программа. Ну, то есть пока что идея такая, что по профессиональной принадлежности они посетят регионы. И после этого все 2000 человек приедут в Москву на большую выставку на ВДНХ.
Я уверена, что фестиваль будет очень насыщенным, интересным. Призываю на самом деле молодых людей подавать туда заявки, потому что, ну, как минимум эмоций будет очень много. Я думаю, что и очень много полезного для себя тоже каждый сможет вынести. Спасибо вам большое за эту беседу. Я напомню, что в гостях у нас сегодня была начальник отдела зарубежных спецпроектов Всемирного фестиваля молодежи Юлия Матякина. Юлия, спасибо вам большое.
Спасибо большое.
Рада была познакомиться.
Да, я тоже.
Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь вместе с нами.